Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов в Москве. Это радиогостинная. Олег Шевкун у микрофона, Анна Ильина за пультом. Знаете, когда в русский язык приходят новые слова, вдруг выясняется порой, что описывают они старые и хорошо знакомые явления. И потом берешься за голову и думаешь, что же делать с этими явлениями, которые вдруг выходят на такое вот на заметное поприще, вдруг они становятся заметны. Ирина Григорьева, психолог, наши сегодняшние гости, гости нашего сегодняшнего эфира, сидит уже и вздыхает. Ирина, здрасте.
Здравствуйте.
Ирина, что так тяжело вздыхаете?
Душно.
Только поэтому. Я думаю, вы подумали о том, насколько тяжела сегодняшняя наша тема. Ирина – сотрудник участковой социальной службы, сотрудник Мытищинского социально-реабилитационного центра «Преображение». Вот харассмент, домогательство. Насколько часто вам приходится с этими понятиями, с этими явлениями встречаться в вашей работе?
В работе приходится иногда с этим сталкиваться. Нельзя сказать, чтобы это было постоянно именно относительно, я имею в виду относительно случаев у клиентов, да, вот, потому что именно в практике бывают случаи, когда с клиентами, да, такое происходит.
Нам тут пишут о том, что о сексуальном домогательстве, о харассменте люди просто часто не сообщают. Происходит этого гораздо чаще, чем об этом можно видеть, чем об этом можно читать. Ну, просто потому что люди стыдятся рассказать об этом. Согласитесь, поспорите?
Ну, соглашусь, пожалуй, потому что действительно не всегда об этом говорят, об этом стесняются рассказывать.
Как вы думаете, почему?
Ну, потому что это нарушение личностных границ, и, знаете, есть какие-то личные темы, которые люди не будут рассказывать чужим людям.
Теперь смотрите, как я вот сейчас попытаюсь рассуждать логически. Смотрите, нарушили личные границы. Хочется, чтобы эти границы были более охраняемыми, чтобы они не нарушались. Соответственно, возникает желание, ну, надо рассказать, просто чтобы и другим неповадно было. Но эта тема уникальна. И здесь есть что-то такое, что останавливает человека, который в это попал, останавливает стыд, останавливает неловкость. Вопрос к вам как психологу. Откуда возникает это неловкость? Ведь, смотрите, эту женщину обидели, эту женщину реально оскорбили, нарушили ее границу, а ей тяжело об этом говорить.
Именно потому, что есть чувство стыда, именно потому, что есть определенные социальные установки у нее, и она знает, что ее окружение, какую информацию примет от нее и какую информацию от нее не примет. Какую информацию будут осуждать и какую информацию от нее ожидают. То есть это есть в жизни каждого человека, как бы вот эти ожидания от общества и воспитание обществом.
И вот эти ожидания от общества становятся сильнее чувства самосохранения. То есть, ну вот, да, со мной может случиться такое еще раз, но все равно сказать об этом я не готова, потому что а что обо мне подумают?
Ну, собственно, а всегда ли обязательно об этом говорить, если оно произошло? Значит, надо иметь это в виду, сделать выводы и, соответственно, больше в эту ситуацию стараться не попадать.
И вот об этом, о том, что делать, как делать выводы, как не попадать в эту ситуацию, мы с вами, друзья, сегодня и будем говорить. И я понимаю, что тема достаточно острая, тема достаточно щепетильная. И я напомню, что если вы смотрите нашу трансляцию сейчас, вы можете комментировать прямо сейчас в прямом эфире или писать сообщение через сайт teos.fm или приложение Radio Teos. Харассмент, домогательство, что делать, как этому противостоять. Если вопрос о противостоянии, в принципе, с вашей точки зрения корректен, если это некорректная постановка вопроса, ну, просто скажите, что делать, как быть вот с этим явлением. Звонки телефонные мы не принимаем, но ваши комментарии мы, естественно, с удовольствием читать будем и будем обсуждать. Ирин, харассмент и домогательство. Давайте с терминами разберемся. Это одно и то же или не совсем?
Это близкие понятия, почти тождественные, но это не одно и то же. Все-таки тема харассмента, она более широкая, чем понятие домогательства. Можно так сказать, что одно есть часть второго, одно есть проявление другого. То есть, например, харассмент — это вот нечто более общее, в него входит как виртуальное как бы домогательство такое, ну как, потому что сложно назвать виртуальное вот это вот, домогательством, да?
То типа есть... чего? Типа всякие сообщения, я не знаю, телефонные звонки, когда человеку они не нужны.
Да, харассмент — это любое вторжение в частные границы, вот личностные границы. А домогательство — это непосредственно лично, когда это происходит, и вот он до тебя домогается. То есть вот это нечто живое при живом контакте, если вот так это разграничивать.
Ну и дальше уже следующая тема, следующая стадия, если хотите, конкретное сексуальное насилие. Это мы вынесем сегодня за скобки, потому что если мы это еще возьмем, то обсудить уж точно ничего с вами не успеем. Харассмент, домогательство. Несколько раз вы сказали о границах, о личном пространстве. И я так понимаю, что вот эта тема окажется чрезвычайно важной. Но ведь, насколько я понимаю, когда мы ставим границы, и прежде чем ставить границы, мы с вами должны решить, что для нас существенно. Вот где наши личностные ориентиры, где наши ценности. От этого будут зависеть наши границы.
Конечно. Ну, причем не всегда человек осознает свои границы. Не всегда он о них вообще, в принципе, задумывается.
Не понял, как, если ты их поставил, ты же...
Они ставятся ведь подсознательно. То есть это же не всегда как бывает так, что человек, вот, все, я решил, что дальше, чем на 5 метров, к себе вообще народ не подпускает. То есть если это происходит подсознательно. Есть какие-то осознаваемые границы, есть неосознаваемые границы. Угу. Есть, соответственно, у каждого человека они индивидуальные. И, конечно, они устанавливаются в зависимости от воспитания, жизненных установок каких-то, образа жизни человека. У каждого человека свои личностные границы, и особенно, причем для каждого вида общения они свои. И в каждом виде, например, какого-то заведения, там, например, человек пошел в администрацию, у него там одни личностные границы. Человек общается с друзьями, у него другие границы, он другие рамки устанавливает. Человек пошел в университет, а у него там еще одни, там другая будет граница, он другой уровень доступа, что называется. То есть, ну, в зависимости от места, где он находится, он устанавливает определенную, как бы, что он ожидает и насколько близко подпускает народ к себе.
Вы сказали о том, что может быть ситуация, когда человек устанавливает границы, но не понимает их сам. Может ли быть последствия этой ситуации, когда границы этого человека расставлены таким образом, что он, она в данном случае, напрашивается на домогательство, напрашивается на харассмент, но не понимает этого, а потом, собственно, удивляется тому, что происходит?
Бывает вот да, такое, когда это именно не осознается. Потому что, причем потом она жалеет, то есть потом она осознает свои границы, когда она вдруг поняла, что что-то случилось, что-то не то, ей это неприятно. Но пара таких ситуаций, и она будет осознавать свои границы. То есть как бы, когда ребенок маленький устанавливает свои личностные границы, да, он, ну, это происходит в процессе каких-то взлетов и падений, соответственно. То же самое происходит в процессе всей социализации.
Вы не боитесь, что нас сейчас с вами закидают тухлыми яйцами виртуально? По крайней мере, я не знаю, закидывание виртуальное тухлыми яйцами – это харассмент или нет, но вот я скажу, почему. То есть у нас ведь получается вот эта расхожая такая тема, или я зря так это воспринимаю? Мне кажется, что у нас сейчас только что получилось, что, ага, вот она поставила границы неправильно, значит, она виновата, она жертва, но и мы, собственно, вину перекидываем на жертву, а это неправильно.
Любое исправление надо начинать с себя, но при этом нельзя забывать, что в любом конфликте, конфликте виноваты обе стороны. И если она жертва, хорошо, пусть она жертва, но главное, чтобы это не превратилось реально в виктимное поведение. И если она, ну, она должна понимать, почему это произошло. Это она действительно... Как бы он до нее домогался, когда она была, ну, например, там, не знаю, в длинной юбке и в платке, как бы, то есть, как бы, да, как бы, ну, не думаю. То есть, или она поняла, что до нее домогаются, если она, и она это допустила, находясь, не знаю, под шофе, в мини-юбке, в клубе, и вот как-то вот вела себя развязно, скажем так.
На то мой есть... вопрос в социальных сетях, вот тут пишет Алина, сталкивалась с домогательством там, где не ожидала, в спортивной секции. Противостоять тяжело. Это был тот, кого я уважала и никогда бы не заподозрила в подобных мыслях на свой счет. Сначала теряешься, потом с улыбочкой уходишь, а потом... уходишь и плюешься, и стараешься забыть. Семья до сих пор не знает. Рассказала только подругам, ближайшим, через неделю после происшедшего. На секцию больше не возвращалась. А дальше она дописывает следующую вещь. В общем, девушки, не оставайтесь с подпитыми мужчинами наедине, особенно если они сильнее. И знаете, Ирин, первая моя реакция сказать... Алина, это же как это, мистер Очевидность? Да, но человека, особенно в определенном возрасте, сильно может не понимать этих вещей. Вот как это? То есть, действительно, границы могут быть стоять таким образом, что такое поведение вызывается, и человек не понимает, что делает. Это что, просто объяснять вот так вот детям, подросткам объяснять? Смотри, вот это вот плохо, смотри, вот ты тут напрашиваешься. Вот прямо так?
Подросткам надо это объяснять. Подросткам в принципе надо о многом просвещать, потому что они не знают, как правильно. Они пробуют эту жизнь на вкус, они свой жизненный сценарий проверяют. У них в подростковом возрасте идет, ну, как бы Берн назвал, генеральная репетиция. И, соответственно, они...
Они примеряют на себя разные роли?
Как бы да, они проверяют, что правильно, что неправильно для них, что, какой сценарий прокатит, а какой нет, какое поведение имеет отклик какой-то, а какое не имеет, каким образом они там могут добиваться чего-то в жизни, а каким не могут. Кто-то истериками, да, соответственно, добивается, если в подростковом возрасте, значит, он, ну, там, дальше он тоже как бы истерика не уйдет как таковая, да, например. То есть, ну и с этим тоже, то есть надо, если родители ребенка своего знают, ну, в данном случае, например, дочку, если они говорят с ней, если они сами достойный пример для нее, это, ну, как бы, и обсуждают с ней, как что хорошо, что плохо, то это может не случиться.
И тут мы все-таки вплотную подходим к личным ценностям, к тому, что для этой девушки, для этой женщины, и, кстати, для этого мужчины тоже важно, потому что, насколько я понимаю, все-таки наша реакция, наше поведение определяется не тем, что нам сказали, или даже не тем, что мы говорим вслух, а тем, что для нас действительно важно. Ну, грубо говоря, если она считает, что ее повысят по работе в том случае, когда она будет привлекательна для начальства, то она и будет стараться быть привлекательной для начальства. То есть, как бы, помните старую вот эту вот такую фразу из «Алисы в стране чудес», когда Алиса спрашивает, а куда мне сейчас идти? А гусеница ей отвечает, это зависит от того, куда ты хочешь попасть. Алиса говорит, мне все равно, куда попасть. Ей отвечает, ну тогда все равно, куда идти. То есть, вот всегда это зависит от того, куда ты хочешь попасть. Насколько вот это описывает... данную ситуацию, а насколько это описывает вот то, что происходит в плане домогательств, харассмента и так далее?
Вот, собственно говоря, к вопросу о границах, да, они формируются под ценностями. То есть твои границы зависят от того, какие у тебя ценности, какая у тебя жизненная направленность, какой у тебя образ жизни, манера поведения. Именно вот вопрос упирается в ценности, потому что если для нее, вот по тому примеру, который вы сказали, главное – повышение по службе, и она знает, что, ну, начальник мужчина, и он, собственно, как раз знает она, что он поведется на красивую какую-то смазливую рожицу, то она будет себя так вести. Если для нее ценность исключительно повышение и больше ничего, а как оно будет получено, для нее не важно, если у нее нет вот этого вот ценностной ориентации соответствующей, то ей будет, для нее это и домогательство не будет восприниматься как домогательство. Она потому что сама, вот, знаете, как в песне в Бардовской пелось, ты зин на грубость нарываешься.
Высоцкий.
Вот, да, Высоцкий.
Тут пишет Виктория нам, вы не правы, ценности тоже меняются. Я оканчиваю институт, наверное, все-таки заканчиваю, ну ладно. И в первые 2 года моя ценность – получить хорошую работу. А дальше ценности будут другие, например, семья. Вот так рассуждает Виктория.
Ну, собственно, ведь я и не говорила, что они не могут меняться ценности. Я говорю, что личностные границы зависят от ценностей. Если меняются ценности, меняются личностные границы. Но если хорошую работу, а как вам интересно получить хорошую работу? Любым путем? Или у вас есть какие-то ценностные установки, которые вам не позволят переступить ту грань, собственно, о которой мы сейчас говорим?
И вот здесь на первый план как раз выходит отношение с Богом, на первый план выходит наша вера, на первый план выходит мысль о том, что эти ценности, эти границы не мы с вами определяем. Их определяет Бог, который разумно и правильно устроил этот мир. И когда мы пытаемся с этими ценностями играть, эти границы передвигать, потом начинается и боль головная, и боль сердечная. Сегодня говорим о харассменте, сегодня говорим о домогательствах. Я напомню, что вы можете нам писать сегодня через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или в группах, в которых вы видите и слышите трансляцию этого эфира. Ирина Григорьева сегодня у нас в гостях. Встретимся, вот сейчас прервемся с вами и встретимся буквально через несколько секунд после нашей короткой отбивки.
Радио Гостиная. Говорим о главном и не только.
Ирина Григорьева, психолог, с нами сегодня. Мы говорим о том, что делать, как противостоять домогательствам, как противостоять харассменту. Мы начали говорить о границах. Ну, смотрите, ну вот границы есть, и они где-то внутри. Вот у меня, я понимаю, что есть границы. Как мне донести эти свои границы до другого человека? Как мне показать другому человеку, где эти границы мои проходят?
Если, да, на самом деле это очень интересный такой четкий вопрос, потому что у каждого человека границы разные. И в зависимости, в том числе от уровня доверия к тому или иному человеку.
Но это же могут быть границы разные и для разных людей тоже. То есть одного человека подпускаете ближе, другого дальше.
Да, да, конечно. Если в семье у нас вообще практически границ нету, да, то есть, естественно, мы подпускаем к себе родителей, да, и родители нас к себе подпускают, да, мы можем обнять маму, например, и это не будет никаким харассментом абсолютно. То есть, вот, потому что люди максимально друг другу доверяют, они одна семья. А когда на работе, там, не знаю, молодой человек, там какой-нибудь бухгалтер, например, он там и пойдет и обнимет менеджера по продажам вдруг ни с того ни с сего.
Это будет что ему уже, надо? Вот бы, что ему там надо вообще?
Да, принципе, это уже харассмент, конечно. Это уже даже, ну, как бы домогательство. Но это не домогательство, как бы... Оно домогательство, и оно... Если она прям вот это, на это настолько нарывалась, может быть, она этого и ждала, то это, конечно, как бы она не будет это воспринимать как что-то как бы отрицательное. Но если она, у нее совершенно другие рамки, то она должна как бы об этом ему сказать, что не надо.
А вдруг это потом испортит их отношения, если она не скажет?
А отношения...
Если она скажет, извините.
Да. Да. Ну, а, собственно, есть ли что портить? Вопрос вот. То есть они... Если они уже есть, там, если они, что называется, там, готовятся к тому, чтобы там свадьба была, то это и не харассмент.
Иными словами, когда возникает мысль, а вдруг все будет хуже, да, если я сейчас буду вот отступать, если я сейчас сделаю какой-то шаг, и возникает мысль, а будет, вдруг будет хуже, тогда, наверное, есть смысл проиграть и другой сценарий. А если ты сейчас не уклонишься от этих объятий, а вдруг тогда станет хуже? Там, а вдруг тогда у тебя будут серьезные проблемы? Скорее всего, они будут.
Ну, конечно, потому что если, ну, допустим, вот тогда взять ситуацию, когда она подчиненная, а он руководитель, и она не из тех секретарш, скажем, может быть, она вообще не секретарша, грубо говоря, да?
То секретарша есть, не, вы используете как здесь бы, не да, как должность, а как да, да, описание.
Исключительно как такое, именно нарицательное исключительно. У нее совершенно другие понятия, она не собирается. Она, например, знает, что начальник женат. Она, например, знает, что, может быть, у нее есть какой-то свой молодой человек. Ей совершенно эти отношения неинтересны. Она делает свою работу и делает ее хорошо. А он начинает там к ней лезть. А тут она должна понимать, что ей важнее к вопросу о ценностях. А что ей важнее? Собственная честь, собственное психическое здоровье, физическое здоровье или продвижение по службе? При этом она должна всегда понимать, что в ситуации, если она его допустит близко, если она его вообще допустит, если харассмент перерастет уже непосредственно в насилие там, или в что-то еще, то чтобы она, чтобы она понимала, что хорошим это не всегда кончается хорошо, потому что дело уже не только в здоровье, а дело в том, что если об этом в этом заведении узнают кто-то, об этом обязательно узнают, потому что на любой работе даже у стен есть уши, то это пойдут сплетни, слухи, это начнется как бы уже... Например, его жена может прийти, к примеру, будут разборки, оно тебе надо?
То есть даже если ты человек неверующий, даже если Слово Божие для тебя ничего не значит, есть смысл подумать просто о таких практических последствиях. Да, вот даже если все то, что я только что перечислил, для тебя не важно, для нас это очень важно, если для тебя не важно, подумай, что будет, подумай, во что ты, собственно, можешь попасть. Пару сообщений прочитаю. Людмила пишет в Фейсбуке. Практически каждая женщина подвергалась домогательствам со стороны мужчин, хотя бы словесно. И Юлия пишет. У нас на работе бывают корпоративы. После 2-3 бокалов люди танцуют. Обычно в обнимку. Мне это противно, но меня называют белой вороной. Мне что теперь, увольняться, что ли? Я думаю, что вопрос не только у Юли такой возникает. И не только по поводу корпоративов. Значит, вот, ведь если действовать так, как вы сейчас говорите, так, как мы с вами говорим, действительно в определенных ситуациях будешь белой вороной. А это ситуации, в которых у тебя есть определенная социальная роль, в которых ты участвуешь. И вот что дальше?
Ну, если продолжить вот, да, разбирать тот пример, который уже начали разбирать, то, отвечая на этот вопрос, то есть она может пойти, как себя защитить? Во-первых, ну, сначала ему сказать об этом, что не надо так себя вести по отношению ко мне. Да,
там тут не ему, тут, насколько я понимаю, это корпоративная такая культура, да, где все так поступают. Все так поступают. Это в этой корпорации нормально.
Ну, я сейчас к этому приду. Ага. Вот. А если он на работе до нее домогается, и он не понимает того, что она ей говорит, ну, она может сказать об этом кому-то более вышестоящему, сказать, что, ну, как бы оградите меня, пожалуйста, от его общения, потому что. Да, то есть можно пойти на это, да. Либо она может сменить работу. Но что касается вот непосредственно письма на... Ей не обязательно, ну, белая ворона, хорошо. Если это происходит только на корпоративах, во-первых, на корпоративе участвуют исключительно по желанию. То есть ты можешь скинуться на корпоратив, можешь не скинуться на корпоратив.
Ой, а никогда не слышали про добровольно-принудительное? Я тут вот понимаю вашу слушательницу.
Да,
исключительно по желанию, я тут сижу и улыбаюсь, честно.
Я понимаю, как бы... А потом можно уйти из корпоратива раньше, до того, как они начнут танцевать медляки. А во-вторых, она может танцевать, ну, например, одиночные танцы. Как бы, ну, когда вот не парные танцы, да, когда не надо в обнимку танцевать, просто ты можешь сама по себе потанцевать. Это уже не белая ворона, да, я танцую тоже, но просто вот.
Там есть еще такой момент, как только ты готов или готова стать такой белой вороной, и ты боишься этого, но ты все-таки делаешь этот шаг, оказывается, что рядом есть и другие люди, которые готовы были бы на этот шаг, но им надо, чтобы кто-то показал пример. И вдруг рядом с тобой появляются другие люди, и ситуация меняется, отвечая на вопрос этой слушательницы. Может быть, вы готовы и можете стать тем человеком, через которого ситуация начнет меняться.
Ну, и это тоже, конечно. Или радикально, да, менять. То есть ты можешь уйти с работы, если тебе настолько отвратительно поведение коллектива и настолько он абсолютно не твой, то ты можешь взять и сменить работу. И всем от этого будет лучше, даже тебе. Но если ты хочешь преображаться, меняться и менять мир вокруг себя, то и если это реально в данном случае, то почему бы и нет? Ты, ну, называют тебя белой вородой. Ну и что, что с того? Как бы претензии какие-то есть по работе? Нет. Ну, ну что, ну вот, ну пусть белые. Ну, ну,
есть другие, куда более обидные слова и словосочетания, которыми тебя могут называть. Тогда уж если выбирать, так лучше белой вороной.
Ну, я и говорю.
Как да, бы, да. Почитаем еще комментарии. Тут пошли отзывы. Жанна пишет. В детстве я столкнулась с домогательством... Ой, жуткое на самом деле... Комментарий жуткий. Со стороны мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Мне было тогда 7 лет. Если бы не убежала, тогда, предполагаю, все могло бы закончиться печально. Я никому не рассказывала об этом раньше. Тут сразу несколько моментов. Угу. Во-первых, спасибо, что сейчас здесь рассказали. Но вот рассказать кому-то. Я понимаю, что мы сейчас тут ломаем весь с вами сценарий разговора заготовленный, но раз такое сообщение пришло. Угу. Рассказать кому-то, это может стать способом сделать что-то с этой болью? То есть может ли это стать способом преодоления? Иными словами, человек держит в себе, потому что стыдно, потому что противно, а потом взял кому-то, рассказал. И если это может быть полезно, то как не попасть, знаете, на такую ситуацию? Ты кому-то рассказал, потом он еще кому-то рассказал, и вместо того, чтобы снять боль, ты еще больше увеличил, и боль и стыд.
Конечно, рассказывать надо избирательно, потому что если рассказать кому-то, кто может это оценочно воспринять, или и ты знаешь, что оценка может быть самая разная у этого человека, то лучше не надо рисковать, потому что это может усугубить. Но держать это в себе тоже не стоит. То есть для этого есть психологи, телефоны доверия, если сложно вот лично это сказать, да, психологический телефон доверия. Есть, опять же, всякие социально-реабилитационные центры, куда, где есть психологи, опять же. Да. Вот, есть, в конце концов, если это человек верующий, и, например, он психологам не доверяет, он может пойти к священнику. И как, если ему так проще, пусть он это скажет священнику. Потому что если ему проще через психолога, значит, пусть идет к психологу. Если ему проще это рассказать маме, то пусть он это расскажет маме. Но только зная то, что мама тебя поддержит, поймет, что называется, простит и не будет осуждать.
Должны быть очень хорошие отношения, да, с мамой, чтобы, да, такое рассказать.
Ну или папе, да, в зависимости от пола, собственно, человека, с которым это произошло.
Ирина, наступили мы с вами на мозоль, кажется, слушателям. Пошли комментарии, пишет Анастасия. И комментарии... Я готовя эту тему, я понимал, что она будет тяжелой. Я не думал, что она будет такой. Послушайте комментарий, Анастасия. Как-то написала анонимно в большой группе, где много наивных подростков, свою историю откровенную о том, как поехала с незнакомыми парнями в молодости в большом городе кататься вечером. И они завезли меня в рощу. Чудом удалось уговорить их не делать глупостей. Верю, помогли молитвы мамы. Парни тогда сказали, что они просто проучить меня захотели, чтобы не была такой наивной. Так вот, в группе этот текст блога осудили многие. Типа, я глупая, что выставляю на показ такие события в жизни. А мне очень хотелось предупредить других от ошибок. Ну, то есть, смотрите, человек хотел сделать хорошо, человек хотел предупредить, человек открылся, и на откровение получает осуждение. Глупая ты. Он же после этого больше не будет открываться. И действительно, люди, которые могли быть предупреждены, окажутся непредупрежденными. Возможно ли откровенность, особенно в таких ситуациях, без того, что на тебя будут наезжать потом? И как защититься от этих наездов? Я даже сейчас думаю о ситуациях, я не хочу сейчас уходить в политику и прочее, но ведь вот в нашей современной жизни, когда женщины говорят, да вот со мной было такое, всегда найдутся люди, которые скажут, а ты сама виновата. И после этого другие подумают, а вот оно мне надо? А мне открываться надо или нет? И решать, что нет?
Ну вот это вот к вопросу, опять же, о границах и к вопросу о том, кому надо это, ну, рассказывать, и кому, в принципе...
Анастасия решила написать в большой группе, чтобы людей предупредить. А большая группа, ну там разные люди, кто-то сказал.
Ну она была, если ты пишешь в большой группе...
Ты должна понимать.
Да, то ты должна быть готова ко всему, что обычно есть в больших группах. То есть А осуждение, да, ну, оно там может быть, потому что там сидят не психологи, там сидят обычные люди, которые, ну, психологи тоже обычные люди, к слову сказать, но как бы профессионально обучены, у них есть навыки определенные. А у этих людей, тем более это подростки, и, кстати говоря, если подростки, которые, если это группа подростковая, если, подросток начал это осуждать, значит, вы добились того, что хотели, значит, они усвоили этот
урок. В смысле, если они считают, что вы глупая?
Нет, не то, что вот как бы, ну, как бы то, что, да, может быть, они как бы и считают, что вы глупая. Но вы-то знаете про себе правду. Но они зато усвоили урок. Не ходите с незнакомыми мужиками в рощу ночью. То есть, они, как бы, они это... А, да, правда, но ведь проще же воспринимать эту информацию, когда это чья-то ошибка, и когда можно еще кого-то осудить. При этом в этом случае есть определенный плюс интернета, потому что они это... Ну, они, да, анонимность. Вы не в лицо это, вы это прочли. Вам было бы больнее, если бы вы сказали кому-то в лицо, и он бы вас осудил. А это гораздо сложнее воспринимается очно, осуждение, чем заочно, то есть через интернет дистанционно, да. А так, как бы, да, они поняли, что... Они знали, что это плохо. И, соответственно, они поняли, что так делать не надо, еще раз это поняли.
Ирина, мы с вами, правда, наступили на больную мозоль, но мужские комментарии отличаются от женских. Я только что читал комментарии наших слушательниц. Давайте посмотрим, что слушатели пишут. А слушатели, между прочим, вполне резкие, но они дают женщинам мужские советы. Петр пишет: «Вы все вокруг да около, а старый испытанный метод в глаз, в табло, и домогательств нет, хулиганов нет, нет и нет». Пишет Петр. Так, дальше, вот из такой же серии Гвидон пишет: «Если человек подходит к вам ближе вытянутой руки, нужно срочно бить на поражение». Гвидон, а если ты не каратистка, что делать, да? Значит, Андрей пишет, ну, я думаю, что он, конечно, шутит, но доля шутки в этом есть тоже, или доля истины, как хотите. «Все женщины должны заниматься спортом и владеть приемами самообороны». Слушайте, дорогие мужчины, мы действительно с вами хотим, вот мы хотим, чтобы все женщины занимались спортом, это были качками, и если что, так в глаз. А где здесь все-таки, с вашей точки зрения, как психолога, где здесь есть доля истины, вот, а где, на самом деле, ну, бесполезно, слабая женщина во многих случаях ничего не сделает, там какие-то другие приемы?
Ну, конечно, другие приемы, потому что женщина, если
мужчина,
она не спортсменка...
В глаз, это же мужчины советуют, понимаете?
Ну, да, это чисто очень по-мужски исключительно, потому что женщина, она же растеряется. Она, ну, во-первых, если она даст ему в глаз, она получит в ответ большую агрессию, и он ее сильнее. Как правило, он ее сильнее. Поэтому если он к тебе подходит на... то расстояние, которое для тебя опасно, шаг в сторону, и как бы бочком-бочком, и иди от него подальше.
Но это то, о чем Алина писала. Говорит, мне было стыдно, мне было противно, гадко, но я просто оттуда ушла. Там с ухмылочкой, с улыбочкой, но ушла.
Если это... Ты понимаешь, что этот объект неустраним, например, этого человека не уволят, да? Ты можешь как бы сама, да, куда-то там перейти. А если ты понимаешь, что человек, который до тебя домогается, сейчас не выходит, он едет до конца на метро, то пересядь в другой вагон или хотя бы на другую часть вагона встань, да? То есть люди вокруг, к тому же обычно ведь люди не двое в вагоне, а много людей, там кто-то еще есть в вагоне. Они, как правило, это если он начнет приближаться опять, да, то есть кто-то вступится. Во-первых. Ну, это в ситуации, если это в метро.
Ну да, а бывают ситуации, когда никто не вступится, но эти ситуации, ну, допустим, я не знаю, попала в какую-то компанию, но тут уже действительно ситуации, которые можно было избежать, в эту компанию можно было не попадать.
Вот да, тут, понимаете, о том, что какие у тебя друзья, какие у тебя, собственно, компании, и ты должна быть готова ко всему, если ты ко всему тому... В зависимости, что может быть в зависимости от специфики компании. Вот.
Да, Анастасия продолжает, вот, которая писала про эту пост свой в социальной сети. Она на самом деле с вами соглашается, Ирина. «Пусть считают меня глупой, зато усвоили урок». Так дальше, как бы научить детей, чтобы подобные ситуации рассказывали? И тут мы выходим вот на эту грань. Мы сейчас к этому подойдем. Угу. Есть такое чувство, которое преследует, когда человек начинает рассказывать. И это слово мы сегодня уже озвучивали. Но это же может быть, наверное, истинное и ложное. Это стыд. А вот мне стыдно об этом сказать. А я сама виновата. А я... Об этом будем говорить буквально через несколько секунд после нашей короткой отбивки. Я напоминаю, что под всеми трансляциями вы можете оставлять комментарии. Еще у нас есть несколько минут. Мы обязательно эти комментарии с вами прочитаем. А, ну, если время останется. А пока Ирина Григорьева сегодня с нами в студии. Говорим о харассменте и домогательстве. Тяжелая тема, тяжелые комментарии к нам тут летят. Но не отключайтесь, продолжим буквально через несколько секунд.
Радиогостинная. Наши двери открыты для всех.
Задаю вопрос психологу Ирине Григорьевой. Мне стыдно об этом говорить. Раз со мной такое случилось, значит, я сама виновата. Я сама неправильная. Как я вообще об этом скажу? Стыд ведь штука какая? Хорошая, плохая? Стыд. Реакция, как ощущение человека.
Как ощущение, стыд деструктивен. Но из любого отрицательного можно вытянуть что-то полезное, положительное. Потому что стыд порой он двигает мотивацией к исправлению. То есть если что-то с девушкой произошло, ей стыдно, значит, она будет стараться в такие ситуации не попадать. Даже если она никому об этом не скажет, там, ни психологу, ни маме, там, ни священнику, ни кому-то еще, то она, может быть, она поняла, почему. Раз она считает себя виноватой, значит, она знает, почему она попала в эту ситуацию. Потому что у нее слишком глубокое декольте, например, потому что, например, у нее очень короткая юбка, и потому что на улице было темно. И она была одна. Ну, например. То есть, как бы, то есть она это усвоила, и больше по ночам в полуголом виде она ходить не будет.
На другую грань этой темы нас выводит Юлия своим комментарием. Вот прямо уже кому-то должны стали все женщины. И все женщины, она пишет в кавычках. Смотрите, что у нас получается, когда мы выходим вот на эту тему. Мы начинаем говорить, опять-таки, о том, что женщины ведут себя неправильно. Женщины должны думать, куда попадают. И смотрите, какая тут тонкая грань. Получается, что есть... Я сейчас использую грубое слово, но я сделаю это. Получается, есть такие особи, которые себя не контролируют, называются мужчины. Угу. И есть такой мир, который принадлежит этим плохо контролирующим себя особям. Вот этот мужчина, он может быть в подпитии, он может быть в слишком хорошем или слишком плохом настроении. Там может быть слишком светло или слишком темно. Эта женщина может быть слишком обнаженной сверху или слишком обнаженной снизу. И в этом случае, ну вот, она просто должна думать о том, что вот этот мужчина может, или любой другой мужчина, может до нее домогаться. Я понимаю, что вы-то больше работаете с женщинами, это понятно. Но подготовка, обучение мужчин, обучение мальчиков, даже не самоконтроля нет. Уважению к женщине. Угу. Вот это где? Это в семье, это в школе. И сложный вопрос задам. Можно ли как-то по человечку, понемножку это менять в мире... в культуре, в которой действительно часто женщины считаются более виноватыми.
Менять можно, менять нужно. И просто поскольку мы говорим больше о женщинах, тут была больше затронута часть ее ответственности, да? Но нельзя забывать, что ответственность есть и у него, и не меньше. Просто каждый должен начинать меняться сам. У нее своя доля ответственности, своя доля вины. Может быть, это она себя ведет как жертва изначально. Но если ты умный чувак, ты не будешь до нее домогаться, потому что если ты мужчина, реально мужчина, то ты сильный, и ты сможешь справиться с собой в первую очередь.
Стася пишет, домогательством, harassment, по-моему, подвергались вообще практически все. Насилию чуть-чуть меньше. Как противостоять? Лучше не так ставить вопрос, пишет Стася. Потому что если мы говорим о противостоять, то это значит, что harassment мы принимаем как данность. А дальше рассуждаем. А что должна делать девушка в этой ситуации? Да ничего не должна, пишет Стася. Надо мужчинам голову на плечах иметь и уважать женщин. По-моему, лучше дискуссию вести в этом ключе. Not that you asked for my advice. Вот. Согласитесь, поспорите?
Я соглашусь с тем, что у него есть ответственность. Но в той ситуации, которая, если... ты с себя полностью сама ответственность снимаешь, и да, это он должен голову на плечах иметь. Ну хорошо, но вот рядом с тобой все вроде имели голову на плечах, а тут попался такой, который головы имеет не на плечах никак. И что же теперь? Ну ладно, если так, ну расслабься, получай удовольствие. Если ты как бы считаешь, что на тебе нет ответственности, а он такой плохой виноват, он виноват. С него никто не снимает вины, с него никто не снимает ответственности. Но ты не забывай, что у тебя она тоже есть. А ты его изменить не сможешь. Ты можешь изменить своего младшего брата. Ты можешь изменить своего старшего брата. Ты можешь повлиять на своего мужа, жениха, но ты не можешь повлиять на чужого мужчину, который к тебе пристал. Ты можешь просто уйти куда-то в другое место, например, или вызвать полицию, или что угодно, но ты не сможешь его изменить. Ты можешь предотвратить последствия для себя, но не для него.
Еще мужская реплика. Слушайте, мы тут собирались по сценарию, а тут на письма, на комментарии отвечать. Нужно комментарий интереснее нашего сценария. Виктор пишет. Да бросьте вы. Большинство женщин к этому относятся нормально. Я приобнял одну, другую, третью. Никаких серьезных намерений у меня нет. Трое отнеслись нормально. Четвертое – недотрога. Может быть, она слишком многого хочет от этой жизни. Надо же идти на компромисс. Я не знаю, какой компромисс, просит Виктор. Значит, что получается? Тут замечательная история на самом деле. Значит, у него одни границы. Вдруг он... И он встречается с женщинами, с которыми эти границы совпадают. Вдруг у некой недотроги появляются другие границы. Теперь я просто пытаюсь разложить. Что, Виктор, вы хотите, значит, границы установить где-то между? Вот такой будет компромисс. Это как? Давайте, значит, это приобнимать там на расстоянии 20 сантиметров, да? Как это должно быть? Но, с другой стороны, я Виктора понимаю. Я вот его... Он говорит, ну, все такие. Почему вот эта вот одна женщина... Я здесь хочу сказать просто Виктору как мужчина мужчине. Раз эта одна женщина ставит границы так, то вы, как мужчина, должны уважать ее границы. Вот не стремиться к компромиссу. Виктор, не будет здесь компромисса. Уважать ее границы. Кстати, вполне вероятно, вполне возможно, сейчас Ирина меня исправит, если я глубоко не прав. Виктор тут говорит первую, вторую, третью, только четвертая запротестовала. Вот вполне возможно, что протестовали первые три тоже, но в отличие от четвертой, они делали это молча, и вы, Виктор, этого так и не поняли.
Ну, такое тоже могло быть, да. Просто тут... Тоже снова важно понимать, ему важно понимать, что у нее могут быть другие границы. Она имеет на это полное право иметь свои границы, которые от его границ будут отличаться. Если он понял, что у нее другие границы, не надо их нарушать. Если ей это неприятно, то не надо, ну, действительно ее трогать. И не дотрога, не дотрога, ей это не нравится. Если ему как бы, что, ну, если у него были еще до этого три, которым это было нормально, значит, будет еще пятая, которая тоже, может быть, будет нормально. Но эту, которая, как он говорит, не дотрогай, не надо действительно трогать, а соблюдай ее границы. И если ты хочешь действительно с ней строить отношения, например, то тоже в пределах границ. И вот в этом плане как раз пример верующего человека, да, это как раз и столкновение верующего и неверующего, да.
Границы разные,
да,
будут.
Да, абсолютно разные границы.
И что? И вот как? Где компромисс? Нет компромисса?
Тут не компромисс, тут понимание и принятие ситуации со стороны того, у кого границы более широкие, чтобы он понимал и принял того, у кого границы более закрыты.
И это нормально. То есть границы человека, личность человека, подход человека к этой жизни, ну, это то, что нужно уважать. И в данном случае вот эти более... Эти границы нужно уважать. Тут спрашивают, а как же харассмент с другой стороны, когда женщины начинают, как здесь высказывается слушатель, докапываться до мужчин. Об этом как-то меньше говорят. Мне кажется, что этого гораздо меньше в принципе. Вот, друзья, если кто-то с этим встречался, напишите. Потому что, ну как, вот, чтобы женщина докапывалась. Ирина, вы такое как-нибудь слышали?
Ну, я понимаю, о чем речь. Просто, может быть, оно со стороны выглядит как харассмент, как докапывается. Но если это происходит со стороны женщины по отношению к мужчине, то, как правило, он не будет это считать харассментом. У мужчин, в принципе, более широкие границы. Это, может быть, будет со стороны, да, блин, вот домогается до него, вот пирожками закормила, вот тут это самое...
То есть хороший домогательство, пирожки носит.
Вот, да, там пирожками закормила, потом там поближе подошла, ей явно хочется замуж вот за него, там, как многие, как бы, да, там со стороны будет это смотреться. Ему от этого, если она ему... хоть как-то приятно, как человек, то это не будет харассментом, потому что для его границ это нормально. Но это надо постараться, в принципе, чтобы это воспринималось как харассмент его, ну, как бы для него, да, потому что это как бы, насколько она должна быть ему отвратительно, простите, чтобы он не... Я не ем твои пирожки.
Они все пригоревшие.
Как бы, да. Опять ты это самое, ко мне пристала там это самое со своими вопросами, да. То есть, ну, это как бы, ну, в принципе, во-первых... со стороны женщин действительно это гораздо реже, во-вторых, оно не воспринимается мужчинами как харассмент, а в-третьих, вообще-то добиваться женщины должен мужчина, именно добиваться как бы, да, в сторону брака, а не она его должна. То есть это уже неправильная манера поведения.
Ирина, может ли быть харассмент без конкретных действий на вербальном уровне? Слова, замечания, комплименты, уменьшительно-ласкательные какие-то выражения, не знаю, назвать по имени, только уменьшительно-ласкательно, когда человек этого не хочет, можно ли вот это квалифицировать, классифицировать как харассмент?
Если это человеку неприятно, да, к которому это относится, и если это в неподобающей обстановке, то да, это тогда можно сказать. То есть если это там при всем коллективе, и вроде бы никто их не считает парой при этом, и он начинает вдруг какие-то уменьшительно ласкательные, да еще и так часто, еще что-то как-нибудь где-то шлепнет, да, то, конечно, это, да, это уже харассмент. Если ей это нормально, и она как бы это принимает, если она считает, что, ну, как бы, может быть, то, хотя ей, может быть, это и ненормально, но она вот может протерпеть, как бы, да, то есть... Но в какой-то момент она все равно ему скажет об этом, рано или поздно, то есть она вот сообщит, что ей это не нравится. Но она может способами, да, там, она может там кашлять, да, как бы типа, ну, типа, как-то его исправить и так далее, отойти чуть-чуть, да, то есть и будет понятно, что как бы она как бы действительно, она не при делах, это вот это он, действительно, то есть может, если она соответственно делает шаг вот в том направлении.
У нас очень мало времени осталось. Да. Короткий вопрос, короткий ответ. Ирина, правильно ли я услышал? Если что-то в отношениях кажется неловким, неудобным, если что-то начинает напрягать, то лучше сразу об этом говорить, сразу это как-то выносить, что называется, на свет, а не держать это на случай, что это само пройдет.
Человеку, с которым отношения эти есть, да, сразу лучше сказать, что можно, что нельзя. Потому что если это есть сейчас, что будет потом?
Можно ли изменить границы, если они были поставлены неправильно, потом нужно изменить границы в отношениях, пытаешься это сделать, человек обижается?
Да, можно изменить.
Пусть обижается?
Это сложный действительно вопрос, но тебе дороже что? Его хотелки или свое здоровье? И это вот ответ, ваш ответ на этот вопрос будет ответом, собственно, Пусть обижается или не пусть обижается. Вот в зависимости от установки.
Ирина Григорьева, психолог, с нами сегодня. Говорили о харассменте, о домогательствах. Непростая тема. Спасибо вам большое, Ирина, за то, что зашли к нам сюда.
Спасибо вам.
Спасибо, друзья, за комментарии. Радио «Гостиная», Анна Ильина, Олег Шевкун. Всего доброго. И да благословит Бог каждого из нас.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.